«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И у нас сегодня гость, писатель, фантаст Сергей Лукьяненко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Да, я вот вычитала, что вы сами себя, свой жанр аттестуете как фантастика жесткого действия или фантастика пути. Это правильно или надо поправить статью в Википедии?
Вы знаете, это, скажем так, фраза 20-летней давности, не менее.
Все поменялось с тех пор, да.
Когда, скажем так, была мода у авторов придумывать себе какие-то затейливые литературные стили. Скажем так, сейчас я ни к какому стилю себя не причисляю. Считаю, что это, в общем, не особо нужно и важно для писателя.
Да, я напомню нашим слушателям, которые, может быть, вы знаете, бывают люди, которые вообще не погружены в мир фантастики, например, но для того, чтобы вот вас еще представить дополнительно, вы помните все, наверное, фильм замечательный, снятый Бекмамбетовым «Ночной дозор»? Вот он снят по произведению Лукьяненко. Мне кажется, вот у меня впечатление, как у читателя, пользователя, зрителя, такое, что вот я о вас узнала после этого фильма. В действительности, как писателя фантастики. Вы можете сказать, что вот слава пришла к вам именно с успехом фильма, или это нельзя так обозначить, это не повлияло никак?
Ну, конечно, фильм был очень нашумевший, и он прошел по всему миру и значительно, конечно, повлиял на, скажем так, на мою известность. Но, в принципе, до выхода фильма у меня публиковалось год около 500 000 книг. Это довольно много.
Что? В год? А, в смысле тираж. Ну, тираж.
Да, тираж книг был около 500 000. То есть, нынешнему времени это вообще фантастика.
Фантастика на фантастике. Смотрите, мы на самом деле, у нас повод для сегодняшней беседы, в том числе и предстоящее мероприятие, событие, которое вот 22 августа намечено в усадьбе Захарова Одинцовского района. Ну, тут написано Одинцовского городского округа Подмосковья. Фестиваль музыкально-литературный. Фестиваль называется «Традиция». 22 августа он идет один день всего лишь. С утра до вечера, до 22 часов. И там, я посмотрела, там 30 мероприятий запланировано. Это вообще насыщенная, конечно, для такого небольшого интервала программа. И вы там участвуете. Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не бывал на таких фестивалях и, может быть, подумывает пойти все-таки на открытом воздухе, соблюдая меры безопасности, наверное, это, в общем, такой хороший вариант. Что делает писатель на таком мероприятии? Конкретно вы на этом фестивале, что вы будете делать?
Ну, смотрите, этот фестиваль проходит уже в 5-й раз. Это большое, красивое, очень доброе мероприятие, такое литературно-музыкальное. То есть там проходит не одно какое-то мероприятие, там проходит, если не ошибаюсь, больше 30.
Ну да, я сказала только что, да. Вот, а ваша часть, вы вот как, что делают писатели? Мне просто музыканты, я могу себе представить, что делают. Они, наверное, поют, играют и так далее.
Писатели разговаривают с читателями. Формально тема моего выступления обозначена как патриотизм фантастики. Это достаточно интересно, потому что фантастика, с одной стороны, тянется в будущее, призывает, так сказать, стереть все различия между странами и так далее. Да. А с другой стороны, фантастика бывает и наоборот патриотичной, направленной на, скажем так, проблемы и интересы своей страны. Вот об этих вещах как бы и хотелось поговорить немножко, но я думаю, что на самом деле мы будем разговаривать обо всем. Будут и другие темы, будут и вопросы. Обычно это все такие встречи всегда проходят достаточно живо. Ну, людям интересно узнать, как пишутся книги, что такое фантастика и прочее. А здесь это все еще совмещается с вот таким вот, надеюсь, будет хорошая погода, и поэтому это будет, по сути, прекрасный праздник на открытом воздухе, на открытом пространстве, то, чего нам как-то очень не хватает за последние полгода.
Да, да, это точно, абсолютно. Кстати, я замечу для наших слушателей, которые у нас, ну, в большинстве своем в Москве, есть люди, которые через интернет, кстати, слушают. Я думаю, вот этот фестиваль «Традиция» можно как-то посмотреть и через интернет, наверное, даже не имея возможности физически присутствовать. Вот усадьба Захарова в Одинцовском районе – это усадьба, в которой рос Пушкин. И, вы знаете, я... Ну, как-то вот живешь, бывает, не приходя в сознание в Москве. Ну, так приезжаешь там 20-30 лет назад, вот живешь. И как-то вот не успеваешь за всей за этой суетой, может быть, какие-то ключевые места посетить. Бывает такое, да? И какие-то дела. Тут вот мне лично стало вдруг интересно, что вот действительно, где жил Пушкин? Вот он был маленький, вот там где, у кого дети маленькие, можно их привезти, поместить в этот, так сказать, ландшафт и посмотреть и представить, каким Пушкин был в то время. Вы, у вас есть какое-то расписание или вот люди, я так понимаю, что там начало с утра самого раннего и до 22 часов. Ваше расписание, вы когда и где там начинаете встречу?
Если не ошибаюсь, мое выступление где-то в районе 3 или 4 часов. Вот честно скажу, сейчас уже даже не помню, потому что я собираюсь все равно...
Днем. Да, все мероприятия стартуют в 11 утра. Для людей с маленькими детьми я рекомендую туда пораньше подъехать, чтобы к открытию, как хорошо еще, когда никого нет, все в пустоте смотреть. Но заканчивается фестиваль в 22 часа. Там будет, кстати, и не только наш сегодняшний гость, там будет и Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ имени Горького и множество других, Захар Прилепин, и множество других значимых фигур отечественной культуры. Сергей, я хотела у вас спросить вот по сути, по содержанию. Вы правильно сказали, что вот патриотизм, да, или традиция само по себе – это такие понятия, да, они же сами по себе несут какой-то набор клише в голове. Как дзен-сознание, да, говорят слово, и сразу возникает там какой-то набор ассоциаций, но он абсолютно точно никак не связан ни с развитием, ни с перспективой, ни с будущим. Это, конечно, все больше атрибуты и артефакты прошлого. А как вы думаете, можно перекинуть мостик туда, в будущее? Ну, как можно заинтересовать, короче говоря, людей, которые сами по себе этим, может быть, не интересуются? Есть такие фольклористы, конечно, там, которые все это любят просто так. А вот как захватить массу и научить смотреть на это, на все иначе, так, чтобы это было интересно? Как?
Ну, понимаете, когда при слове «традиция» встает перед глазами кокошник, валенки, балалайка, то, конечно, это кажется чем-то странным атрибутом далекого прошлого, неинтересным ныне и так далее. На самом деле традиция – это общий менталитет, наверное, народа, культуры, то, что является некой неразрывной нитью со времен Пушкина, и проходя через революцию, через советских поэтов и писателей, через общую нашу культуру, которая на самом деле она же не исчезала, она не прерывалась, она просто менялась, адаптировалась к жизни и так далее. То есть вот будет, например, там театрально-музыкальный проект «Василий Теркин», где будет совмещено как бы представление поэмы, музыкальное выступление. Это уже история не столь давняя, но это тоже наша традиция. Будет мультимедийный спектакль про Иосифа Бродского с участием артистов МХАТа. Это тоже уже гораздо ближе к нашим дням. И Бродский — это на самом деле культура не балалайки и кокошника. Это культура общемировая, городская, порой эпатажная, многонациональная. То есть традиция – это действительно то, что составляет какую-то общую, связующую часть народа. Если ее оставить в прошлом, это действительно будет какая-то ветхая, древняя часть. Если ее вообще забыть, то можно оторваться от всего и забыть, кто мы такие, забыть свою страну, забыть свою культуру, цель, ценности. Традиция должна быть живой. Вот, вот этот фестиваль традиция, он, по сути, именно попытка сделать вот этот мост между прошлым через настоящее в будущее.
Да, понятно. Спасибо за ответ. Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст, у нас сегодня в эфире. Наши слушатели уже задают вопросы. У нас есть два основных способа писательских задать вопрос. Первый – это написать нам через Телеграм. Наш Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Второй способ для тех, у кого нет Телеграма до сих пор. Можно написать СМС в эфир. Я все это вижу и зачитаю самые интересные и лучшие вопросы. Номер наш для СМС +7 925 888 94 8. 94 8 – это как наша частота радиостанции в московском FM-диапазоне. И еще у нас, конечно же, будут звонки, но они будут попозже. Все-таки сейчас мы пока такую смысловую часть проговорим. И сразу же вопрос от слушателя Алекса Кадми. Задайте вопрос, как Сергей относится к любительским аудиокнигам его рассказов. Вот когда люди берут и читают, и подписчиков себе набирают. Вам нравится? Вы слушали? Есть ли талант среди них?
Вы знаете, вот с одной стороны, конечно, такие любительские аудиокниги, это тоже некое нарушение авторских прав, давайте честно скажем, авторских, издательских, коммерческих и прочее. С другой стороны, это проявление действительно читательской любви, любви книги к автору. Я поэтому на такие нарушения вот просто сердиться не могу никак. Я их слушал, и бывают, иногда бывают не очень, конечно, удачные варианты, а иногда бывает, когда люди зачитывают текст, ну, где-то, может быть, на уровне профессиональных артистов, это приятно.
Слушайте, ну они разве на этом зарабатывают? У меня сразу к вам вопрос. Вы этот вопрос изучали? То есть, ну, нарушение авторских прав в той части, что они, например, не делятся с вами, допустим, полученными деньгами, или там, наоборот, вы недополучаете. А если они это делают просто так, на энтузиазме?
Как бы вам объяснить? Если кто-то начнет производить кроссовки Adidas бесплатно, раздавать их на улице, с одной стороны, он никакой прибыли с этого не получит. С другой стороны, настоящий производитель убыток понесет. Потому что люди, конечно, будут брать кроссовки бесплатно, а не покупать
магазин. Да, понятно.
Точно
да,
так есть. Же с любыми бесплатными выкладываниями книг в сеть, зачитываниями их. То есть это, собственно говоря, конечно, бьет по автору. И это большая проблема в литературе, особенно в такой жанровой, популярной, как фантастика. Ну, понимаете, вот действительно, в отличие от ситуации, когда человек просто взял и выложил текст, затратив на это 5 секунд, и удовлетворенно сказал, ну вот, теперь он в сети бесплатно. Вот, это такое, на мой взгляд, и воровство, и мелкое хулиганство. А ситуация, когда человек действительно читает книгу, тратит на это серьезное время, ну, здесь повторюсь, трудно обижаться.
Понятно. Слушайте, а у вас есть какой-то, вот вы наверняка думаете об этом, тоже размышляете, можно ли эти все вещи соединить? Есть ли способ у автора или у вас какой-то, ну, сотрудничать с теми людьми, которые хотят, вот, допустим, читать ваши рассказы и делать такие любительские аудиокниги? Или пока такого нет? Это же сейчас просто при нынешних технологиях. Можно у себя где-то на сайте выложить предложение. Или вы над этим, у вас есть какие-то обязательства с издательствами?
Да нет, ну, существует множество сейчас форум, которыми писатели, скажем так, уходят от бумажных книг и начинают публиковаться иными путями. Например, существует такой сайт, называется Литмаркет. И вот на Литмаркете выкладывается такая вот странная, может быть, необычная вещь. Мы с писателем Ником Перумовым сейчас заканчиваем там публиковать свою книгу совместную. Книга называется «Не место для людей». Это продолжение нашей старой книжки, написанной больше 20 лет назад, «Не время для драконов». И вот эта вот книга публикуется на сайте, ее там можно купить, можно читать.
И там существует, например, такая вот совершенно необычная особенность. Во время чтения периодически в каждой главе читатель может сделать небольшой выбор. Он может, так сказать, выбрать какой-то небольшой поворот сюжета. Он не влияет сильно на действия в дальнейших главах, но он кардинально повлияет на концовку. То есть в конце книги по специальному алгоритму обсчитывается все выбранные, так сказать, решения, и для каждого читателя публикуется, по сути, персональный вариант финала.
Ничего себе! А как это выглядит для... Вот я, допустим, такой читатель. Вот я открыла этот ресурс. Сначала я читаю текст, текст, текст. Потом возникает что? Какая-то ссылка или что? Или потом выбрать...
Потом возникает развилка. То есть, ну, представим себе, например, герой идет, на него нападают враги, он с ними отбивается... И может либо жестоко расправиться, либо пожалеть и отпустить.
А, и у меня будет кнопка «пожалеть», либо «расправиться», да?
Да.
Я могу ее нажать.
Да, сноска и, скажем так, кусочек текста, в котором это будет описано. Человек нажимает, и действие дальше продолжается. Но в конце вот эти вот все поступки, они, по сути, задают характер персонажей. И в конце все вот эти вот действия, все эти выборы, они срабатывают. И в конце все персонажи поступают уже согласно принятым читателям решениям.
А подождите, а как же, а вы заранее как бы все эти варианты просчитали с Ником Перумовым? Или вы видите, какие выборы, какой выбор делают и дописываете?
Видим не мы, видят компьютер, видят программа.
То есть уже все готово? Программа подсовывает то, что уже готовые куски вами?
Да, программа выбирает из множества заданных в нее вариантов, и она с помощью скриптов, она, собственно говоря, выбирает те варианты окончательного поведения, решения героев, которые вот будут сейчас показаны.
А вы собственно, какой-то... Это очень... Вот нам тут пишут, обалдеть люди, ну, слушают вас и, видимо, удивляются и так далее.
Это интересно, это ноу-хау,
да. На самом деле. А где это можно почитать еще раз?
Сайт Lead Market. Можно просто набрать в Яндексе Lead Market и в одно слово, и там все сразу выскочит первый.
И там Лукьяненко, Ник Перумов. Ищите и найдете, вероятно. А как он называется? Жизнь место не для людей, да?
Не место для людей.
Слушайте, а вы сколько времени уже висит эта программа, это произведение?
Произведение пишется с весны. И вот буквально на этой неделе, я думаю, что в воскресенье, хотели сегодня, но все-таки процесс формирования последней главы очень сложный. Мы сейчас с Ником все это отлаживаем, что еще наслаивается на то, что Ник сейчас в США, а я в России.
Неужели это препятствие? Послушайте, неужели это проблема? Или только потому, что вы спите в разное время?
Все-таки, по большому счету, когда пишешь соавторство, очень важен какой-то личный контакт, посидеть, поспорить. Ну, так приходится сидеть, спорить там по WhatsApp. Понятно. Но сейчас все заканчивается. Я думаю, что в воскресенье будет выложен полный финал. Что интересно, что действительно это каждый читатель получает некую свою персональную версию. Разумеется, он получит эту версию, которую мы считаем с Ником, ну, скажем так, идеальной.
Достоверной.
Да, верной. То есть как мы бы закончили всю эту историю. Такая версия тоже будет всем читателям подарена после окончания чтения, но вначале можно вот пройти и, так сказать, выбрать свой финал. Там будут очень неожиданные финалы, некоторые радостные, некоторые не очень, ну, как и в жизни.
Вот нам слушатель пишет, что Алексей Иванов эту идею давно предлагал, но дело в том, что идеями, я тоже про это слышала, но я знаю даже, что фильмы некоторые или сериалы так по такому принципу снимались, но так уж и литературное произведение, да чтобы мы с автором разговаривали, такого еще не было.
Есть такое понятие «книга-игра». Там герой делает выбор буквально на каждой странице, кидает кубик, перемещается на какую-то другую страницу. Но это уже, по большому счету, не совсем литература, это аттракцион. Поскольку, ну, по сути, это такая ролевая игра только в виде текста, текстовый квест. А здесь все-таки есть законченное литературное произведение, поскольку все вот эти вот триггеры, они отрабатывают только в самом конце. То есть там 95% текста, оно одинаково для всех, основная сюжетная линия одинакова. Есть только вот маленькие повороты, которые срабатывают в самом финале.
Но вы анализируете...
Это новое.
Вот мне интересно сразу, как я с вами как бы рядышком становлюсь и на стороне авторов, а и исследователей человеческой души. Статистика у вас есть? Что люди предпочитают? Вам это интересно? Вот что они, например, в 90% случаев, допустим, отпускают врага, допустим, или там прощают его, а не уничтожают, или наоборот? Вот вы это видите, эти результаты выбора?
Ну, точные цифры мы еще не подсчитывали, но в целом да. В общем, конечно, преобладает более такой добрый, позитивный подход, что радует. То есть герой все-таки, как правило, герои, точнее, совершают более добрые, более гуманные решения. Ну, хотя есть, конечно, те, кто, видимо, решили принципиально поиграть за такого... более жесткого персонажа, да. Они выбирают более жесткое. И я думаю, что вот когда публикация завершится, мы потом все это уже посчитаем и даже выложим, это интересно. Ну, конечно, обезличенно, без имен, а просто как проценты голосования за то или иное решение.
Да, это интересно. Но это русскоязычная, я так понимаю, аудитория, правильно? Да, это русский язык.
Да, это на русском языке. Конечно, ничего совершенно не мешает это делать на любом языке. Там создан универсальный механизм. Мы с Дмитрием Русом, это хозяин этого сайта, тоже писатель-фантаст, кстати. Мы с ним в свое время, я ему предложил такую идею, он хорошо ее воспринял. И мы ее вот реализовали на базе вот этого сайта. То есть там стоит такой уникальный механизм, и любой писатель, собственно говоря, который хочет там публиковаться, а там публиковаться может любой человек, хоть известный автор, хоть начинающий. Ну, в общем, любой писатель может этот механизм использовать и попытаться создать тоже такую свою книгу. Мы это назвали персональная книга, то есть книгу с таким подвижным гибким сюжетом.
Переспрашивают невнимательные слушатели, сколько всего финалов? Финал один, сказано же, один финал.
Финалы разные, поэтому количество финалов, теоретически мы посчитали, что их можно было сделать в количестве 262 тысяч.
Мама дорогая.
Но это было бы крайне сложно в процессе отладки и невольно повлияло бы на литературные, скажем так, качества. Поэтому количество финалов, которые будут генериться для читателей, наверное, составит от 20 до 40. Мы сейчас как раз вот завершаем, и когда вот все это закончим, посмотрим, настроим все, так сказать, триггеры. То есть, понимаете, тут приходится работать еще немножко не только как литератор, еще и как программист, который настраивает логику такого вот алгоритм принятия решений.
Дорогие друзья, я напоминаю, что вот тут вот есть люди, я вижу, которые вас очень любят. Ваши поклонники к нам подтянулись в сообщения и на Телеграм, и в СМС. Но задают такие общие вопросы. Я вот предлагаю всем, кому хочется задать... Я все не успею зачитать вопросы Сергея Лукьяненко. Приходите 22 августа на фестиваль «Традиция». Он состоится в усадьбе Захарова Одинцовского городского округа Подмосковья. Один день он длится с 11 утра до 22 вечера. И у вас будет возможность, кстати, не только с Сергеем Лукьяненко увидеть и там Захара Прилепина, и Боякова, и вообще многих-многих других, музыку послушать и так далее, культурно развлечься. Сейчас мы с вами слушаем новости, после этого возвращаемся и будем звонки тоже в том числе принимать.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Дорогие друзья, у микрофона Анастасия Аношко, это я, и у нас сегодня гость Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст, автор знаменитого произведения «Ночной дозор», и не только, на самом деле, много-много-много всяких произведений. Вот только что Сергей рассказывал о том, как они с Ником Перумовым совместно сейчас ведут эксперимент и выкладывают произведения, в котором есть альтернативные пути развития сюжетной линии. и будут разные финалы, и в конце будет опубликован, подарен читателям финал, который сами авторы считают предпочтительным. Сергей, вы с нами, да?
Мы здесь,
все вместе, да. Да-да-да. Слушатели наши, дорогие друзья, пишите нам на Telegram «Говорит МСК» латинскими буквами в одно слово. Кроме того, у нас есть смс +7 925 888 94 8. И чуть позже будем принимать звонки. Хотела еще один вопрос задать по поводу вот работы писательской и форматов работы, которые меняются. Да? Вы же, кстати, свое произведение первое, я посмотрела, вы опубликовали его в 88-м году. Да,
то есть да, это, все
верно. Это значит, что вы как раз один из тех людей, которые застали еще мир там до всяких этих наших интернетов, телефонов и прочего. Ценный, на самом деле, очень опыт. То есть там печатная книжка, печатная машинка у вас была и все такое. То есть прямо по-настоящему.
Нет, это стоит на полочке.
Ах, вы ее не продали, вы ее оставили. Нет. На всякий случай, значит, правильно.
Я ее очень люблю, я много на ней написал.
Да, нет, это, ну да, 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 может, еще пригодится. В общем, смотрите, вопрос такой. Вот вы, насколько мне известно, делали эксперимент, выкладывали свое произведение главами, как сериал, на ВКонтакте. Это правильно? Это соответствует действительности? То есть принцип такой, да, не разу текст, а глава, глава, глава.
Да, я очень долго каждую новую книгу начинал так вот публиковать, условно говоря, по главе. Ну, не ВКонтакте, я там очень эпизодически присутствую, может быть, кто-то транслировал, а в LiveJournal'е.
А, в LiveJournal'е, ага.
Да, и это на самом деле интересно, но потом я понял, такой определенный психологический эффект есть у читателей, когда они с удовольствием, с большим следят там на протяжении третьей или половины книги, пока книга пишется, потом я говорю, ну, стоп, ребята, сейчас допишу, опубликую. Все начинают нервничать, потому что...
Да,
вот
потому что как привычка, так, как сериал, да, смотришь, ждешь, да, каждый вечер.
Так. А потом возникает еще более неприятный момент, публикуется книга, читатель ее берет, читает и начинает ворчать. Что-то книжка маловато, что-то я тут уже много всего читал. То есть то, что было прочитано раньше, слегка забывается, ну... В общем, возникает у человека ощущение, что ему чего-то не додали, слишком маленькая книжка. То есть да, у этого метода вот свои минусы, к сожалению, тоже есть.
А аудитория, вот мне просто интересно, вот вы выкладываете первое, допустим, где-то первую часть. У вас есть, кстати, какой-то внутренний ваш стандарт, какого размера должна быть часть, чтобы вот читатель от нее не отвалился, там, устав на середине? Или вы это по велению как-то души пишете?
Ну, скорее, да, скорее это я как-то в рабочем порядке пытаюсь сам ощутить, потому что, начиная писать книгу, я, как правило, не знаю, какой будет ее объем. Она может быть там не очень большой, скажем, в размере где-то там 400-500 тысяч знаков, а может быть побольше, может быть 800 тысяч знаков. То есть все это очень вариативно. И только уже по мере написания приходит такое понимание, сколько ты напишешь. Иногда ты понимаешь, что это только начало истории, что будет там еще продолжение, второй, третий том. Ну и поэтому как-то уже по ходу понимаешь, какой кусок ты хочешь читателю показать в качестве такого теста своего рода, чтобы человек смог понять, нравится ему это, хочет ли он это купить и так далее. Но сейчас, кстати, сейчас это очень распространено. Такая поглавная выкладка на множестве сайтов литературных. Как правило, это платная выкладка, то есть человек, по сути, подписывается на получение вот этих обновлений и читает их по мере выхода, там, по главе, по две главы в неделю. Есть масса авторов, молодых авторов, которые, практически не публикуясь бумаги, публикуются в электронном виде и этим живут. Опять же, я бы не сказал, что это что-то новое. В свое время подобным образом публиковали книги и Дюма, и другие популярные писатели. Только вместо интернета у них были газеты. И люди покупали газеты, чтобы прочитать.
А люди не отваливаются? Вот вы такое имя и так далее. Вот вы выкладываете первую часть, допустим, там много-много-много просмотров. Потом вы продолжаете количество людей, вы динамику отслеживали, оно... по мере выкладывания увеличивается или сохраняется? То есть раз уж первую прочитали...
Как правило, увеличивается. Если текст действительно получается хороший, если книга захватывает, ну, начинают работать, так сказать, сарафанное радио, и люди начинают подтягиваться, читать, это им становится интересно. Ну, тут, понимаете, это действительно не на всех. Есть люди, которые любят такую систему, им интересно так вот читать кусочками с продолжениями. А есть те, кто говорит, даже не буду начинать. Я даже вот ни одной строчки не прочту, там, извините, Сергей Васильевич, там, я люблю ваши книги, но я вот не хочу потом мучиться и кусками их дожидаться. Я дождусь, пока выйдет все целиком. То есть это не на всех.
А не вы на всю историю. Подумывали о том, чтобы расстаться с сотрудничеством с издателями, а полностью перейти на собственные вот ресурсы? То есть, зачем вам посредник? Вы можете общаться с аудиторией вот посредством интернета и выкладывать свои книги в разных видах без посредников.
Вы знаете, вот несмотря ни на что, у нас в стране до сих пор существует культура бумажной книги, и существуют читатели, которые предпочитают бумажные книги. То есть тиражи, конечно, за последние годы упали резко, наверное, у всех, но все равно где-то порядка там 50 тысяч бумажных книг у меня, экземпляров бумажной книги новой выходят. Mm-hmm. Это достаточно большая величина, чтобы не отказываться от сотрудничества с издательством. Опять же, издательство – это не только публикация бумажной книги, это еще и та или иная редакторская, корректорская работа, это какие-то мероприятия, которые организуются, в том числе и поддерживающие автора. То есть я не думаю, что издательства полностью куда-то исчезнут, уйдут. На самом деле это даже в какой-то мере дисциплинирует автора. Вот понимаете, если приходит вот молодой талантливый человек, выкладывает в сети свой роман, тут же обязательно прибегут сотни людей, которым это понравится. Это вроде бы хорошо. Они начнут кричать, ты молодец, здорово, пиши еще. А в романе есть недочеты, их много. Ему бы по-хорошему пройти редактуру, автору бы понять, что у него плохо, и начинать самосовершенствоваться. Но автор этого не слышит. Он, конечно же, слышит в первую очередь хвалебные голоса. И в результате он либо развивается гораздо медленнее, чем мог бы, либо просто начинает зависать на одном уровне, а потом потихоньку начинает деградировать. Так что вот да, у электронки есть и плюсы, и минусы.
Скажите, в вашей жизни как писатель, вы же писатель настоящий, профессиональный, то есть это ваша работа, да. Она не изменилась с коронавирусом, нет?
Она осталась В общем, конечно, не изменилось. То есть, как раньше я сидел в кабинете и писал книги, так и теперь сижу и пишу книги. Маска не обязательно.
Но на вас произвело впечатление вообще вот то, что про все эти локдауны, в частности? Вы же в Москве, да, наверное?
Да. Ну, конечно, произвело. Ну, во-первых, я так с горечью могу сказать, что у меня были огромные планы на эту весну. Я должен был два раза лететь в Сеул.
Сеул, мой любимый Сеул, я там жила целый год.
Я ни разу не бывал, и вот, наконец, надеялся там побывать. Это отменилось, все это развалилось.
Главное, что живы, если остались, это уже хорошо. Ведь, понимаете, ведь вот вся эта, да, у многих планы, у всех, я бы сказала, планы сильно поменялись, у всех был какой-то план, но все, теперь мы знаем, что мы живем теперь без плана, потому что мы не знаем, что будет в ближайший год, да. Совершенно невозможно ничего спланировать. А вы это в работу берете уже, или это поскольку уже прожито, это может быть не так интересно людям? Они уже это видели, пустые улицы, смертельная какая-то непонятная угроза. Как вот с точки зрения творчества, вы как думаете,
будете делать что-то? Напрямую не беру, поскольку действительно это всеми пережито, это всем понятно. А, во-вторых, в фантастике это было. В фантастике очень часто была тема такого постапокалипсиса, эпидемий, какого-то вирусного оружия или просто вырвавшегося, мутировавшего вируса. Это все, к сожалению, у нас описывалось много раз. И то, что сейчас случилось с ковидом, это еще не самый худший сценарий, поверьте.
А фантастика. Мы поняли уже, да, мы уже поняли, но было нормально. То есть такая тренировка, мы поняли, что это лайт, и вот нас Билл Гейтс предупреждает, и все, что это следующий будет шарахнет посильнее, возможно. А мы в этот, между постараемся пересидеть. Сообщения нам через Телеграм продолжают слать наши слушатели. Наш Телеграм говорит МСК-бот. Человек, сразу возвращаясь к вопросу о разветвлении сюжета, можно ли второй раз перепройти книгу-то? Ну вот ты один раз делал такую, а второй раз надо платить или как?
Вот мы как раз сегодня обсуждали это, не сегодня, вчера обсуждали с Дмитрием Русом, так сказать, создателем Литмаркета, мы как раз обсуждали вопрос кнопки перезагрузка. Потому что заставлять человека ради попытки пройти историю снова покупать ее, ну, это как-то не совсем верно. То есть мы сейчас как раз обсуждаем, как быстро можно будет добавить вот эту кнопку, чтобы человек, пройдя, прочитав свой финал, мог бы нажать, сбросить и снова заново пройти историю, попытавшись добиться другого исхода. То есть этого сейчас нет, но это будет сделано, скорее всего, достаточно в ближайшее время.
Пишете ли вы фанфики на собственные книги?
Ну, их много, я видел очень много фанфиков, некоторые глупые, некоторые...
Нет, вы сами пишете вы их или нет? Это такой вопрос.
Сам на свои, да нет, но это как-то бессмысленно, фанфик пишется на другого автора.
Так, значит, давайте сразу звонки, я обещала, мы примем, это вы считаете, что звонки — это тренировка перед фестивалем «Традиция», который 22 августа, я напомню, пройдет в усадьбе Захарова Одинцовского городского округа Подмосковья, там рос Пушкин, и там будет литературно-музыкальный фестиваль с 11 до 10 вечера, и Сергей Лукьяненко, наш сегодняшний гость, там тоже будет, у него будет встреча творческая, если не успеете задать вопрос, ну, можете туда подъехать и попытаться это сделать там. Звонки давайте. 7373948, наш прямой эфирный номер, московский городской, 495-й код. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Борис, Москва. Да. Вот, Сергей, значит, я почти ваш ровесник, у меня 50, да, значит, и с юношеского возраста перестал читать фантастику, и вы стали единственным, значит, кого я вдруг, ну как вдруг, после выхода фильма «Ночной дозор», перечитал полностью все «Дозоры». Очень жалею, что нет продолжения.
Вот, будет еще одна последняя книжка, завершающая все, да.
Да, значит, вот, был потрясен просто тем, что у вас не просто какой-то абсолютно фантастический мир, а вот наш мир, причем со своими законами физики, там, объяснимыми по своей логике и так далее, то есть просто замечательно. Вот, если позволите, напомню анекдот, который когда вышел «Ночной дозор», что, значит, в полной версии в начале фильма мелкими титрами идет, что все события, значит, и персонажи, значит, вымышлены, и к книге Сергея Лукьяненко «Ночной дозор» отношения не имеют. Хотя именно благодаря этому фильму я вас узнал, спасибо фильму Бекмамбетову как минимум за это. И еще такой вопрос, наверняка вы себе представляете персонажа, когда пишете. Вот я сначала, причем, посмотрел фильм, потом прочитал книгу. Значит, книга мне персонажей перебила. То есть я себе Городецкого представлял скорее, значит, ну, Домогаров, чем Хабенский. А у вас были какие-то представления, насколько были ли какие-то персонажи, которые вот совсем не вписались в ваши представления, которые у вас были?
Ну, в принципе, да, я, наверное, с вами соглашусь. Хабенский прекрасный актер, я очень люблю его творчество, но он совершенно не тот, конечно, Городецкий, который описан в книгах. Если Гессер в исполнении Меньшова попал прекрасно, если Заволон, скажем, был не совсем такой, но все равно тоже оказался на месте, то вот, ну, главный герой, он отличается от книжного сильно, это факт.
Давайте следующий звонок. 7373948, у нас тут линия раскалена. Алло, здравствуйте. 7373948, да.
Добрый день, Анастасия, Сергей. Да. Вы знаете, а вот эти события, которые в Китае и прочее, убийство, уничтожение башен, фантасты-то писали раньше, а потом все это воспроизвелось. Как вы думаете, есть проецирование вот этих всех событий, фантастов? Вот вы пишете о этих событиях, и они проецируются на жизнь реальную сейчас.
О, спасибо большое. Да-да, мысль материальна, как вам это?
Ну, я бы сказал так, такое бывает, но я могу предложить просто очень материалистическое объяснение. Писатели все-таки, когда пишут, они не просто так безоглядно фантазируют. Они пытаются иногда явно, иногда подсознательно вывести фантастику из того, что вокруг, из реальности. И, соответственно, порой они угадывают то, что должно произойти в будущем, именно потому, что смотрят на настоящее.
Литрес или Литмаркет? Подскажите, как эта книга называется с разными концовками? Видите, люди заинтересовались.
Литмаркет. Литмаркет.
А книга не место для людей?
Литрес тоже хороший сайт, где можно купить электронные книги, в том числе и мои. Но здесь уникальный механизм создания книги, и пока он существует только на сайте Литмаркет. Книга называется «Не место для людей».
Да. А вы троллите Перумова в совместных книгах, или он троллит сам себя? Такой вопрос этот.
Ну, мы немножко, конечно, подшучиваем. Там есть, например, какие-то шуточки над персонажами друг друга, над книгами друг друга. Мы стараемся делать это так, чтобы не мешало чтению, но какой-то квалифицированный читатель, который знает наше творчество, в этом месте может улыбнуться и понять, что это авторы, так сказать, слегка друг над другом подшутили.
Так, значит, тут еще про патриотизм задают вопрос, про образ будущего. Давайте еще звонки, но у нас очень много звонков. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да. Добрый
день. Можно задать вопрос о жанровом позиционировании? В частности, вот те же «Ночные дозоры». Я почему-то не уверен, что это именно фантастика. Потому что жанр фантастики предполагает фантазирование о каком-то развитии общества, человечества, о будущем.
Это фэнтези, да, вы думаете? Или вот вы про это вопрос?
Конечно, безусловно.
Да, да, давайте про жанры разберемся. Правда, действительно, это такое, я думаю, каждый внутри себя начинает разбираться в какой-то момент. Что мы называем фантастикой, что мы называем фэнтези?
Я бы сказал так, что фэнтези – это фантастика, которая не требует научного объяснения происходящему. То есть можно, в принципе, описывать волшебников, магов и давать правдоподобное такое наукообразное объяснение с действием. Если этого не требуется, то это скорее фэнтези. «Ночной дозор», вообще всю серию дозорных книг я позиционирую как городское фэнтези. По сути, наверное, у нас в стране этот жанр и появился, возник именно после выхода «Ночного дозора». То есть это фэнтези, но происходящее в современном городе, мегаполисе в наши дни. Но, с другой стороны, я хочу добавить, что для себя я разработал такую вполне научную картину происходящего. Она там, скажем, прорывается временами, и внимательный читатель может при желании получить такое вполне материалистическое объяснение всему, что происходит в книгах.
Доброго дня. Как вы начинаете создавать произведение? Случалась ли проблема чистого листа? И как вы ее решали? Ну, это, видимо, когда человек сидит и не может,
ну, да, вот, лист чистый... может начать. Да. Временами бывало, но, как правило, я начинаю писать ту или иную книгу, когда у меня возникает какая-то сцена. Яркая сцена, с которой начинается все происходящее. То есть, если эта сцена не появляется, то есть я даже примерно понимаю, о чем хочу писать, но вот нет вот этой ключевой стартовой сцены этого краеугольного камня, ну, тогда я либо просто бездельничаю, либо иду что-то делать по дому, либо могу сесть написать какой-то другой, например, рассказ в другом жанре и о чем-то другом.
А у вас есть, кстати, ну, статистика какая-то, вот другие жанры-то, они также востребованы? То есть есть... Вас как бы, вы востребованы скорее как автор, или все-таки вас воспринимают как жанрового автора, и фантастические вещи читаются больше, чем просто, например, там,
прозаические? Ну, вообще-то, да, я, наверное, не совсем правильно выразился. Ну, я пишу только фантастику. Фантастика – это не... Дело в том, что фантастика – это не жанр как таковой, это направление литературы. То есть фантастика, она может быть и романтической, и любовной, и приключенческой, и воспитательной, и социальной, и какой угодно. То есть фантастика – прием, который может вмонтироваться в любой совершенно жанр.
Вот книга про революцию, добавляем фантастику, у нас получается «Элита» Толстого и так далее. Вот. А пишу я признаюсь, я пишу только фантастику. Я пытался несколько раз написать какой-нибудь детектив, написать какую-то вещь без фантастики вообще. Потом чувствовал, что у меня словно отобрали часть цветных карандашей и после этого попросили нарисовать яркую цветную картину. То есть мне не хватает этого приема.
Понятно. Давайте еще звонки. 7373948, последний звонок. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Ростислав. Вот хочу просто спросить про современный язык телеведущих. Вот вчера на «Говорит Москва» обсуждали разные слова «паразиты». И вопрос, а вы не думаете, что сами слова почти всей программы «Время» имеют намеренный искаженный смысл?
Немножко политики вернуть, прямо под конец, немножко, чуть-чуть.
Это очень, конечно, сложная конспирологическая теория, но я думаю, что не надо объяснять сложными заговорами то, что имеет достаточно простую природу. К сожалению, да, русский язык, он замусоривается, он, скажем так, обрастает словами-паразитами. Я и сам вот, когда говорю периодически, это ловлю на себе. В общем-то, это нормально, это процесс, который всегда есть, но язык имеет свойство самоочищаться, и через какое-то время лишние, ненужные бросовые слова, они отсеиваются.
Будут ли проекты для детей? Олег Рой продюсирует мульти.
Будут, непременно будут. Ну, например, у меня есть такая дилогия «Недотёпа и непоседа», это такое детское юмористическое фэнтези. Я его, кстати, очень люблю. И там я планирую третью книгу, она даже немножко начата, и я думаю, что вот сейчас, закончив несколько тоже начатых других проектов, я вернусь к ней.
Пишет через СМС Анастасия: задайте, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Уважаемый Сергей, как бы вы с высоты своего жизненного опыта и свершений известного писателя прокомментировали с учетом событий на постсоветском пространстве высказывания в газете «Культура» Юрия Полякова, дальше цитата: «Сердцевина государственной идеологии не патриотизм, а образ будущего». Ну, это мы как бы подводимся к фестивалю «Традиция». Mm-hmm. Этот вопрос завершаем, потому что у нас минута.
Вы знаете, я бы сказал так, что тут отчасти можно согласиться. Просто это не противопоставление как таковое. То есть патриотизм, который не опирается на внятное понимание того, что ты хочешь для своей страны, на вот этот образ будущего, он, конечно, вырождается, он становится бесплоден. Нельзя жить только патриотизмом, не понимая, к чему идет страна, какой ты ее хочешь видеть в будущем и так далее. То есть тут, так сказать, я думаю, что уважаемый Юрий Поляков, он просто сказал специально нарочито такую провокативную фразу, но суть в ней есть.
Ну, я напомню, фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры администрации Одинцовского городского округа Московской области, соорганизатор фестиваля Российский фонд культуры 22 августа в усадьбе Захарова. Приезжайте и можете увидеться в том числе и с Сергеем Лукьяненко, писателем-фантастом, который был сегодня весь час с нами. И мы с вами сейчас прощаемся. Спасибо вам большое. Может быть, увидимся на фестивале. Новости.
Спасибо. До свидания. До свидания.